15-й день, месяц февраль. Святой апостол Онисим. Об отношении господ к слугам. В Малой Азии, в области Фригии, жил богатый и сыновитый человек по имени Филимон. Услышав проповедь апостолов, он обратился в христианство, а потом сам был причислен к 70 апостолам. У него был раб Онисим. Впоследствии святой апостол Онисим, один из 70, память коего совершается ныне. Провинившись в чем-то перед своим господином и боясь наказания, он сбежал в Рим, где в то время проповедовал Евангелие апостол Павел. Онисим последовал за ним, принял от него крещение и не покидал апостола даже в заточении его. Апостол Павел очень полюбил своего нового последователя, верного и возлюбленного брата нашего, как он называет его в своем послании к Колоссянам. В то же время он написал послание к Филимону, господину Онисима, и просил его простить последнего. «Молю тебя, — писал он Филимону, — о моем чаде, его же родил я в узах моих. Ты же прими его, как одного сына моего». Так отзывался апостол об Онисиме. Филимон не только простил Онисима, но и отпустил его на волю. Тогда еще с большей ревностью стал служить Онисим апостолу Павлу, и по смерти его сам стал проповедовать Евангелие в Испании, Греции, Малой Азии, и уже в старости был поставлен епископом Ефесским после Тимофея и Иоанна Богослова. Когда во время Трояна было воздвигнуто гонение на христиан, Онисим за обращение язычников был призван на суд в Рим и там просидел 18 дней в тюрьме, а потом сослан в заточение в Путилоу, город в Кампании, в Италии. Но и там он не оставлял проповеди Христовой. Во второй раз был призван на суд и в 109 году побит камнями, по другим – после истязаний казнен. Мощи святого Онисима находятся в Константинополе. Обращение святого апостола Павла и Филимона с Онисимом, полное христианской любви, дает нам, возлюбленные во Христе братья, побуждение побеседовать сегодня с вами о том, какие должны быть отношения господина к слуге. Отношение между домохозяевами и прислугой должно основываться, подобно другим семейным отношениям, на указаниях Слова Божия, то есть на началах нравственных. Слуги, по выражению Слова Божия, суть домочадцы, поэтому господа не должны смотреть на них, а они, в свою очередь, на своих господ, как на людей друг другу совершенно чужих и ничем, кроме внешнего договора, между собою не связаны. Сближаясь между собою по требованию взаимных нужд, они могут и должны преобразовывать это сближение в такой союз, который располагал бы к родственному участию друг в друге. Такое именно отношение между господами и слугами представляется, по изображению Священного Писания, в жизни древних праведных патриархов. В законе Моисеевом постановление, касающееся рабов, относится к ним как почти к младшим членам семейства. Христианство вполне выяснило и утвердило этот взгляд. С распространением веры Христовой каждый дом, принимавший святое крещение, получал характер малой церкви Христовой, а духовная связь между всеми домашними сообщала и внешним отношениям этих лиц родственную близость и искренность. Дом и семья, так сказать, сливались, и последний слуга, принадлежащий к дому, принадлежал уже и к семье домохозяина. Так ли это ныне? По внешности, отношения между господами и слугами теперь гораздо законнее, чем были прежде, потому что последние теперь пользуются такой же личной свободой, как первые. Всякий вид рабства уничтожен. Нет более места тому произволу в обращении одних людей с другими, который мог доходить и доходил весьма часто до самого возмутительного насилия в те времена, когда права господ были весьма обширны, а служащие их не имели почти никаких прав. Но при всем том ныне, может быть, больше, чем когда-либо, слышатся взаимные жалобы господ и слуг друг на друга. Отчего это? Много, конечно, частных оснований и поводов к таким жалобам с одной и другой стороны. Но корень зла не в том ли, что нет нравственного в духе Христовой любви сближения между тем и другим классом людей, а потому нет и живого союза между ними. Лучшие качества, с которыми слуга может точно исполнять свои обязанности, состоят в честности и преданности его своему господину. Но такие качества весьма много зависят от личного нравственного влияния господина на слугу. Но если господин относится к слуге как к рабочей только силе и никаких других обязанностей к нему не признает за собою, кроме условленного вознаграждения ему за его работы, то каково же нравственное влияние может иметь он на слугу, и чего может требовать от него, кроме наружной исправности? Как мало домохозяева думает о христианском обращении со своей прислугой, видно, между прочим, из того, что важнейшие нужды слуг, именно религиозные, оставляются ими большей частью безо всякого внимания. Так чрезмерное усиление промышленных занятий во многих местах уничтожает различия между будничным и праздничным временем. Древняя заповедь Божия «Шесть дней девы, и сотворивши в них вся дела твоя, седьмый же день суббота Господу Богу твоему» забывается. Не только, впрочем, на фабриках и подобных заведениях, но и в обыкновенных домашних хозяйствах слуги часто не имеют свободных часов для того, чтобы участвовать в праздничном богослужении. Через это целый класс христиан отвыкает от церкви, лишается благодетельного воспитательного влияния ее, грубеет, развращается и дичает. Неудивительно, если эти люди ищут удовольствия совсем иного рода, грубых, чувственных, состоящих главным образом в пьянстве. Итак, согласно наставлению Слова Божия, пусть господа смотрят на своих слуг, как на своих домочадцев, как на младших членов своей семьи, как на своих братьев во Христе. Только тогда водворится между ними христианская любовь ко взаимной и духовной и вещественной пользе.